А сейчас несколько слов о погоде. В большинстве областей России идут дожди, температура днем плюс 4, плюс 9 градусов. На северо-западе европейской территории России во вторник ожидается небольшое прояснение. Днем в основном без осадков, при ветре с юга температура повысится до плюс 7-12 градусов. В средней России ожидается похолодание. В центральном районе во вторник временами мокрый снег, температура воздуха не выше плюс 5 градусов. В Санкт-Петербурге во вторник преимущественно без осадков, температура плюс 8-10. В Москве будет облачно с прояснениями, временами пойдет дождь со снегом, ветер северный 3-8 метров в секунду, а максимальная температура невысока, плюс 1, плюс 3 градуса тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее, в ближайшие полчаса, мы расскажем о том, что кандидат в президенты США поставит вопрос об исключении России из «Большой восьмерки», о том, что завод «Вольво» будет построен в Калужской области, и напомним о том, как футбольная сборная России готовится к матчу с Англией. Об этом в ближайшие полчаса, ну а сейчас один из самых актуальных репортажей, одна из самых важных тем. На Украине сегодня день национального траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
На Украине отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. День национального траура объявлен согласно указу президента Виктора Ющенко. Накануне в телеобращении к народу он выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что государство сделает все, чтобы помочь и защитить пострадавших в этой беде. Для ликвидации последствий техногенной катастрофы и выплат компенсаций правительство выделило около 20 миллионов долларов. Днепропетровская областная прокуратура возбудила уже 3 уголовных дела, которые касаются взрыва в 10-этажном жилом доме. О первых результатах расследования сообщил вчера в Днепропетровске вице-премьер Андрей Клюев.
Вина данной аварии – это вина горгаза. Идет следствие. Рядом со мной прокурор области. Уже часть лиц, которые непосредственно виновны в данной аварии, задержаны.
По подозрению служебной халатности задержаны руководители открытого акционерного общества «Днепрогаз», в частности, главный инженер и его первый заместитель. Для возмещения материального ущерба государству и гражданам на счета этого предприятия наложен арест. Как утверждается, причиной катастрофы стала поломка на газораспределительной станции. Старая ржавая пружина не закрыла клапан, и газ под высоким магистральным давлением стал поступать в квартиры дома. Это и привело к трагедии. Кроме того, известно, что ради экономии денежных средств Днепрогаз в 3 раза сократил количество технического персонала. По этой причине за последние 2 года не проводились регламентные работы на многих газораспределительных станциях города. Компания Днепрогаз принадлежит российскому миллиардеру Виктору Виксельбергу, которому, по словам Андрея Клюева, также могут быть предъявлены претензии.
Мы не вели переговоры с хозяевами данной компании в связи с тем, что мы занимаемся сейчас ликвидацией аварии. Я сегодня на аппаратном совещании поручил Министерству юстиции для того, чтобы они подготовили иск от Министерства юстиции, Кабинета министров на компанию.
Между тем, на месте трагедии спасатели продолжают разбор завалов. Под обломками еще могут находиться как минимум 8 человек. Найти живых уже никто не надеется, а в больницах города остаются 17 пострадавших. Их родственники во время встречи с местными властями рассказали, что медики требуют от них деньги на лечение. Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной администрации Виктор Бондарь в ответ заявил, что к виновным будут применены серьезные санкции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Сегодня в Тегеране начинают работу саммит руководителей прикаспийских государств, то есть Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и России. Одним из главных событий должна стать двусторонняя встреча президентов Ирана и России. На ней, в частности, может зайти речь об иранской ядерной программе. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Считаете ли вы, что Иран – союзник России? Пожалуйста, пишите нам на пейджер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Вы можете ответить также, послав смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, считаете ли вы, что Иран – союзник России? Ну а сейчас в Москве 8:12. В студии вновь ко мне присоединилась Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И с чего начнем обзор центральных российских газет?
Ну, я думаю, что мы продолжим тему обсуждения сегодняшней утренней программы и поговорим о визите Путина в Иран. Вчера вечером президент России Владимир Путин отправился в Иран, где ни один российский и советский руководитель не был с 1943 года после Иосифа Сталина, напоминает газета «Время новостей». Если ему удастся уговорить президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада свернуть ядерную программу или, по крайней мере, поставить ее под реальный контроль МАГАТЭ, этот визит, по мнению издания, станет едва ли не главной личной дипломатической победой российского лидера за все время его правления, сопоставимой с получением Сочи зимней Олимпиады 2014 года. Ну, размышляя над тем, поскольку накануне этого визита прошла информация о покушении на Владимира Путина, узнать, какая из российских спецслужб так отличилась, что узнала о коварных замыслах террористов, почти невозможно, продолжает издание. Некоторые немецкие коллеги предположили, что это родная Путина служба внешней разведки, оперативно демонстрирующая ему свою эффективность после прихода туда руководителем экс-премьера Михаила Фродкова. Не внес ясности в ситуацию и сам Владимир Путин на заданный ему корреспондентом Интерфакса вопрос в связи с покушением сообщением о готовящемся на него покушении, президент только махнул рукой. Потом господина Путина можно было понять, зачем портить себе аппетит перед ужином с канцлером Германии, ведь именно у самых дверей загородного ресторана «Адлер Виртшафт», где дожидались президента России, застал его вопрос этого настырного журналиста. Продолжает эту тему независимая газета. Вчера Владимир Путин прилетел из Висбадена в Тегеран. Искусно заплетенный вокруг исторического визита главы России в Иран интрига напоминала сюжет культового советского фильма «Тегеран-43». Она завершилась лишь на итоговой пресс-конференции в Висбадене, где президент России торжественно заявил, что, вопреки рекомендациям службы безопасности, не отменяет свои поездки к Махмуду Ахмадинеджаду. А московский комсомолец вообще не уверен, готовилось ли покушение на Путина, и на страницах сегодняшнего выпуска газета, журналисты выдвигают несколько версий, почему они так думают. Так что читайте заголовок такой же, как и в независимой газете, обращаю ваше внимание, «Тегеран-007». А вот «Коммерсант» пишет о том, что интрига вокруг поездки Владимира Путина в Иран возникла после того, как в воскресенье вечером агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что во время пребывания президента Российской Федерации в Тегеране на него готовится покушение сразу несколькими группами смертников. Последующими заявлениями кремлевских источников интрига была максимально подогрета, подчеркивает газета «Коммерсант».
Спасибо. Сегодня Надежда Перцева знакомила нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Тегеране проходит саммит прикаспийских государств. В лондонском аэропорту при подготовке к вылету столкнулись два авиалайнера. Совет Безопасности ООН продлил срок наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посещает Египет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня на волнах Радио Свобода в 11:07 вы услышите программу «Час прессы». Зачем президент Белоруссии встречается с российской прессой? Какие выводы делают журналисты из этих встреч? И какой вклад они вносят в популяризацию идеи Александра Лукашенко, президент России? Обсуждают тему руководитель службы информации телеканала «Белсат» Алексей Дзяковицкий, член движения «Лукашенко-2008» Михаил Юников, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. Повторю ее в 15:07 на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8 часов 16 минут, и мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей и спорта. Главный тренер сборной России Гус Хиддинк вчера провел конференцию перед матчем со сборной Англии, отборочным матчем чемпионата Европы по футболу будущего года. Ну, в частности, Хиддинк сказал, что он не считает, что приглашение кого-то из игроков, как он выразился, старой гвардии, может улучшить игру команды. А что же он скажет игрокам перед таким важным матчем? Ответ Хиддинка — это действительно важная игра, но намного важнее то, каким будет результат. Напряженность игроков нужно снять либо на предматчевой разминке, либо избавиться от этого напряжения в первые 2-3 минуты матча. Нам нужна только победа, подчеркивает Гус Хиддинк в интервью корреспондентам многих газет, в частности интернет-сайту «Газета.ру». Далее о хоккее. Чемпионат России. Первый этап. Вчера были сыграны 3 матча 17-го тура. Салават Юлаев победил магнитогорский «Металлург» 5-4. Эти два клуба возглавляют турнирную таблицу. У Салавата Юлаева 40 очков, у магнитогорских хоккеистов 37. На третьем месте идет «СКА» из Санкт-Петербурга, у которого 36 очков после 16 встреч, то есть потенциально «СКА» сейчас на втором месте по потерянным очкам. Вчера же «Лада» выиграла у «Трактора» 4-0. «ЦСКА» «Динамо». Матч в Москве 2-2 после основного времени. В дополнительном периоде «Динамовцы» одержали победу 3-2. Регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги. К этому часу завершен лишь один матч из трех сегодняшних. «Баффало» нанес поражение «Торонто» 5-4. Победную шайбу хоккеисты «Баффало» забросили в овертайме. Одна из шайб у игроков «Торонто» на счету Николая Антропова. Рейтинги, как обычно, теннисные рейтинги публикуются в начале недели. Бельгийка Жюстин Анен лидирует в рейтинге Женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. Второе и третье места у россиянки Светланы Кузнецовой и Елены Янкович из Сербии. В десятке лучших еще три российские теннисистки. Мария Шарапова 5-я, Анна Чеквитадзе 7-я. Победительница Кубка Кремля Елена Дементьева вышла на 10-ю позицию. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации, на первом месте также Анен, второй идет Янкович, третий Кузнецова. Чеквитадзе, Шарапова и Дементьева занимают, соответственно, 6-е, 8-е и 10-е места. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а сейчас в Москве 7 часов 19 минут, и мы предлагаем вашему вниманию обзор самых свежих событий в мире экономики.
Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» объявила в понедельник, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Почти половина акций ОГК-4 была куплена «Эон» на аукционе в сентябре за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций в Московской, Смоленской, Пермской, Тюменской областях и в Красноярском крае. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, начала строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Нобелевская премия 2007 года по экономике присуждена трем американским экономистам – Леониду Харвицу, родившемуся в 1917 году в России профессору университета штата Миннесота, Эрику Маскину, профессору Принстонского университета, и Роджеру Майерсону, профессору Чикагского университета. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премии отмечены их работы по теории оптимизации экономических механизмов, позволяющей анализировать эффективность работы тех или иных рынков с учетом особенностей принятия решений отдельными их участниками и стимулов, которые ими движут. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских самолетов, передала в понедельник заказчикам первый лайнер новейшей модели – двухпалубный А380, рассчитанный на перевозку 525 пассажиров. В одной из будущих комплектаций он сможет вместить 850 человек, что делает А380 самым крупным пассажирским лайнером за всю историю мировой авиации. В 2006 году компания Airbus впервые с 2000 года продала меньше лайнеров, чем ее главный конкурент, американская Boeing. Однако за 9 месяцев 2007 года Airbus продала 330 лайнеров, на один больше, чем Boeing. Мировые цены на нефть впервые превысили $85 за баррель. Исторически самой дорогой до сих пор считается нефть в 1981 году, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда примерно $90.
Выпуск экономической информации подготовил Сергей Синицкий. А вот каков официальный курс валют. Доллар США стоит 24 рубля и 92 копейки. За евро сейчас цена 35 рублей и 34 копейки. Соотношение евро к доллару. За евро предлагают на мировых валютных рынках $1.42. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
Кандидат в президенты США поставит вопрос об исключении России из «Большой восьмерки». Руперт Мёрдок начинает борьбу за рынок бизнес-информации. Американские врачи сообщают о сенсационном отступлении рака. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопрос об уместности членства России в «Большой восьмерке» будет поставлен на голосование в случае победы на президентских выборах Джона Маккейна. Об этом сообщает в статье, опубликованной в респектабельном журнале Foreign Affairs, сам кандидат в президенты, сенатор Джон Маккейн. По его словам, Запад должен разработать новый подход к отношениям с реваншистской Россией. В то время как шансы сенатора Маккейна на избрание президентом пока выглядят незначительными, его некогда казавшиеся ортодоксальными взгляды на ситуацию в России явно более популярны в американском политическом истеблишменте, чем его кандидатура. Сегодня Россия предстает страной, где политические свободы урезаются, в руководстве доминируют бывшие офицеры разведслужб, страной, которая прилагает усилия для запугивания своих демократических соседей, таких как Грузия, страной, которая пытается манипулировать в своих интересах зависимостью Европы от поставок российской нефти и газа, пишет Джон Маккейн. Все большее сомнение, если не откровенное разочарование в своей ставке на тесные отношения с президентом Путиным, если верить газете «Нью-Йорк Таймс», испытывает и «Белый дом». По сведениям газеты, специалисты в администрации Джорджа Буша теперь даже не уверены, что с истечением президентского срока Владимир Путин не возьмет на себя другую официальную роль в российском руководстве. Насколько реалистична идея исключения России из клуба ведущих демократий мира? Или это лишь предвыборный ход пока малопопулярного кандидата? Я задал этот вопрос профессору Стэнфордского университета Майклу Макфоулу. Эта идея сегодня гораздо популярнее, чем 2-3 года назад, по очевидной теперь всем причине. Президент Путин не желает следовать правилам, по которым живет демократическое сообщество. Говорим ли мы о Большой Семерке, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или Совете Европы? Все громче звучит вопрос, стоит ли создавать видимость гармонии, когда ее нет. Некоторые голоса призывают создать новую структуру отношений со страной, которая, судя по всему, не желает развивать демократические институции по западному образцу. Это не означает возвращение к отношениям в стиле холодной войны, но ведь есть пример отношений с Китаем, который не является членом западных демократических клубов. Словом, идея пересмотра структуры отношений с Россией действительно приобретает популярность. Но есть ли внятная альтернатива нынешней стратегии отношений Вашингтона-Запада с Москвой? Ведь, как считают многие, и в том числе многие верят в Москве, западные столицы слишком нуждаются в российской кооперации в самых разных областях, чтобы позволить себе так демонстративно оттолкнуть Москву от себя. Как мне кажется, хороших идей относительно того, как строить в будущем отношения с Россией, нет. На мой взгляд, почву для сближения могло бы создать осуществление некоего грандиозного проекта, скажем, заключение договора о кардинальном сокращении ядерных арсеналов, к чему призывают бывший госсекретарь Шульц и бывший министр обороны Перри. Причем такой род сотрудничества не исключает и более откровенного выражения нашего отношения к происходящему в России, настойчивой критики ее движения по направлению к диктатуре. Кстати, именно на этом строил свои отношения с Москвой Рональд Рейган.
Он, образно говоря, не снимал с себя, не оставлял на вешалке свои убеждения перед встречей с советским руководством. Я думаю, что ошибка президента Буша состояла в том, что он был готов поступиться моральными принципами, выстраивая отношения с Россией, надеясь привлечь на свою сторону Владимира Путина. И это не сработало. Говорил профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул. В понедельник впервые на американском кабельном телевидении вышел в эфир бизнес-канал, созданный крупнейшим медиамагнатом Рупертом Мёрдоком. Мёрдок, создавший около полутора десятилетия назад телеканал Fox, оттеснивший на задворке телевизионного информационного вещания CNN, намерен впервые донести с помощью телевидения тайны финансового успеха до среднего американца. Рассказывает Алан Давыдов.
Круглосуточная служба теленовостей Fox News, принадлежащая Руперту Мёрдоку, три года назад опередила по популярности телесеть CNN. Телеканал Fox Business Network, FBN, наверняка попытается совершить подобную революцию на телерынке бизнес-новостей, где его конкурентом будет канал CNBC, по сути, монополист в этой сфере, который доступен сейчас 90 миллионам американских семей. Новое электронное детище Мёрдока придет в дома 30 миллионов семей. По словам топ-менеджера FBN, Нила Кавута, самым важным в его деятельности будет умение, не прибегая к уолл-стритовскому жаргону, объяснить одной фразой принцип акционирования или инвестирования и тому подобное. Подробнее прокомментировать цели и задачи нового бизнес-телеканала я попросил профессора бизнес-журналистики Университета Северной Каролины в Чеппелл-Хилле Кристофера Рауша. Fox Business Network заявляет, что в борьбе за аудиторию она будет обращаться к обитателям не Уолл-стрит, а Мейн-стрит, то есть к средним американцам, которым просто нужна популярно излагаемая информация о том, что происходит на фондовом рынке, каково состояние экономики, как следует действовать, чтобы сделать более удобной их повседневную жизнь. Как ни странно, эта часть телеаудитории в США пока не освоена, так что идея замечательная. Как Fox Business Network должна будет действовать, чтобы завоевать эту аудиторию? С моей точки зрения, есть много полезных для обывателя фактов и целых историй из мира бизнеса, о которых CNBC или печатные средства информации рассказывают чересчур сложно. Если новая телесеть FBN действительно захочет преуспеть, то она прежде всего будет рассказывать о том, как правильно откладывать деньги в личный пенсионный фонд, в какой период лучше всего покупать жилье или где лучше всего открыть кредитную линию. О сложных вещах, таких как первоначальное публичное размещение акций, как слияние или поглощение, им предстоит говорить с точки зрения интересов среднего человека. И тогда они действительно смогут увеличить свою аудиторию. Профессор Рауш напоминает, что до окончания этого года ожидается формальный переход под контроль Руперта Мёрдока информационной компании Dow Jones, которой принадлежит газета для бизнес-элиты Wall Street Journal, и тогда Мёрдок может стать основным игроком на рынке бизнес-медиа.
О первом выходе в телеэфир бизнес-канала Руперта Мёрдока рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 9 часов 7 минут на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Свобода в 9». Ее ведущий Виктор Нехезин присоединился ко мне в студии. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
О чем побеседуем?
Ну, я как бы не удивлю никого. Конечно же, большая часть программы будет посвящена визиту Владимира Путина в Иран. Но, кроме того, мы поговорим немного о ситуации в российской политике перед выборами. И в конце программы слушайте интереснейший репортаж о вчерашней акции яблочников, которые защищали малый и средний бизнес от нападок «Единой России».
Спасибо, Виктор Нехизин, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
На Украине сегодня объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, при взрыве погибли 15 человек, 17 ранены, около 10 считаются пропавшими без вести. В Тегеране сегодня проходит саммит прикаспийских государств. Лидеры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении обсудят статус Каспийского моря. Президент России Владимир Путин заявил, что приедет в Иран, несмотря на сообщения о готовящемся на него там покушении. Совет Безопасности ООН продлил срок международной наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Совет выразил также обеспокоенность недавними вооруженными стычками в этом районе и призвал к установлению диалога между грузинскими и абхазскими властями. Соединенные Штаты намерены убедить международное сообщество усилить давление на военный режим Мьянмы. Представитель американского Госдепартамента Том Кейси призвал Китай, Индию и другие азиатские страны использовать свое влияние для того, чтобы заставить правительство Мьянмы освободить политических заключенных и начать диалог с оппозицией. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Белом доме с Далай-ламой. Завтра духовному лидеру тибетских буддистов будет вручена престижная золотая медаль Американского конгресса. Официально Пекин обвиняет Далай-ламу в подрыве суверенитета Китая. Власти страны заявили, что прием Далай-ламы в Белом доме не лучшим образом скажется на американо-китайских отношениях. Генеральная Ассамблея ООН сегодня выбирает 5 из 10 непостоянных членов Совета Безопасности. В конце декабря заканчиваются полномочия Конго, Ганы, Перу, Катара и Словакии. Как ожидается, африканский континент будут представлять Буркина-Фасо, Ливия и Вьетнам.
И несколько слов о том, как погода может повлиять на здоровье. В средней полосе России в эти дни сохраняется холодная, ненастная, ветреная и сырая погода. При ней, предупреждают врачи, могут обостряться хроническая язвенная болезнь, кожные заболевания, а также увеличивается риск вирусных и, конечно, острых респираторных заболеваний. Кроме того, неважно могут себя чувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, те, у кого присутствует хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника. Но при этом есть и хорошая новость. Геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойный. Тем не менее, берегите себя, будьте особенно внимательны к своему здоровью, а врачи рекомендуют метеочувствительным людям поддерживать себя. Чем? Конечно же, витаминами, повышающими иммунитет препаратами. Ну и, конечно же, надо следовать рекомендациям своих лечащих врачей. 8:33. На волнах Радио Свободы вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Основной задачей встречи президентов Ирана и России, а также лидеров стран Каспийского региона, является достижение договоренности о разделе Каспия. Но эту проблему, по утверждению многих аналитиков, в ближайшие годы решить не удастся. Некоторые эксперты указывают, что для российского президента этот саммит не более чем повод обсудить с Ираном властями проблему ядерной программы. Но есть и другие мнения. В частности, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что для Владимира Путина участие в Прикаспийском саммите скорее удачная возможность посетить Иран, не назначая при этом официального визита. С Федором Лукьяновым побеседовала Марьяна Тарачешникова.
Саммит – мероприятие плановое, проводится раз в 4 года. На таком уровне Каспийская проблема действительно совершенно не близится к разрешению, но, тем не менее, остается очень важной для всех 5 стран-участниц, и поэтому подобный саммит – событие. Если бы саммита не было, я очень сомневаюсь, что Путин бы сейчас в Иран поехал. Тут совпало давнее и очень настойчивое желание Тегерана увидеть Путина у себя – поскольку президент Ирана Хатами, предыдущий президент в России, был с официальным визитом, а ответного иранцы так и не дождались. Поэтому тут выбран такой вот компромиссный вариант, то есть визит на саммит, ну и заодно посещение Ирана. Что касается ядерной программы, то, безусловно, что-то обсуждаться там будет, скорее всего, в двустороннем формате, потому что остальные страны-участницы Каспийской пятерки, ну, в общем, никакого отношения к этой проблеме не имеют. Это державы, не занимающиеся глобальными проблемами. Вряд ли что-то там будет серьезно обсуждаться. Обмен мнениями, наверное, но вообще иранская программа ядерная, как деление Каспия, это вопросы очень долговременные. И явно совершенно ни у России, ни у кого-то еще нет вот четкого понимания, как их можно решить быстро. Думаю, что во время недавнего визита Николя Саркози в Москву Путин и Саркози обсуждали иранский вопрос с тем, чтобы Путин мог привести Ахмадинежаду какое-то сообщение, так сказать, скоординированное. Но думаю, что на этом саммите ничего принципиального не случится. Будет опять заявлено, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу и на это имеет право, а на военную право не имеет, но он ее и не проводит.
Ну, а вот в этой связи можно ли считать последние сообщения, связанные с возможным покушением на Владимира Путина именно в Иране, но какой-то частью информационной войны и попыткой не допустить совершения каких-то вот принципиальных договоренностей, в том числе и вот по ядерному вопросу?
Трудно очень мне судить. Я не понимаю, что это за история с якобы покушением, потому что непонятно, откуда это взялось, куда делось. Так что я бы вообще не стал это комментировать. Думаю, что каких-то прорывов на этой встрече в принципе быть не может. Ну, как бы не та сейчас ситуация, потому что, в принципе, сами отношения между Россией и Ираном на самом деле довольно сложные. И Россия вообще в странном положении, когда, с одной стороны, ее критикуют Соединенные Штаты и Западная Европа за слишком мягкую позицию по Ирану, а Иран, с своей стороны, глубоко обижен тем, что Россия не выполняет обязательств, обещаний и вообще, так сказать, играет в какую-то странную игру, используя Иран.
Так считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы, что Иран – союзник России? Этот вопрос наш корреспондент Вера Володина задала жителям Подмосковья.
Нет, не считаю. Слишком много факторов надо рассматривать, чтобы определить ту или другую страну в число союзников. Всегда были сложные. Я им вообще никогда не прощу то, что они Грибоедова убили. Играя с этим Ираном, получится такая же, как со всеми остальными. Вот мы там им это в долг все даем. Много они берут, слава богу. Кончится тем, что все эти долги будут списаны.
Я вот сегодня слушала, что там готовят диверсию против Путина. Мне не хотелось бы, чтобы он там попал в трагедию.
Без понятия, я в этом деле не волоку ничего.
Я считаю, что нет. Мусульмане, кто они? Не, мне кажется, что нет.
Не, на этой религиозной почве это нельзя, потому что в России же много конфессий живут, поэтому здесь на этой нельзя об этом говорить, что им вот именно, что они враги нам, как и мусульмане. Союзник по ядерной политике. Поэтому я считаю, что вот то, что вы там у него задумали, это просто сорвать вот эти переговоры. Здесь надо как бы с ними дружить в чем-то.
Я даже не знакома. И как, это Иран? Я уже давно, как ее, уже, как ее забыла все.
Нет, их я не считаю союзниками.
Мы им вроде всегда и помогали все так. Нефть вроде там с нами, они пополам там как-то договорились.
Они другая вера, и союзниками никогда не будут. Я на его месте не поехал. Все государства против Ирана, а только наши почему-то к нему прицепились.
Я считаю, для нас все союзники. Хорошие люди, такие же мирные, как и мы. И пусть едет куда надо.
Правильно, пусть едет. Но Иран тоже, нам же тоже он нужен. Там же и нефть, и все эти дела. Чего же с ними не дружить? Почему не дружить-то? Зачем с ними воевать? Сами разберутся в своей стране. Ну, надо им, конечно, помочь. Ну, а зачем влезть-то в чужие дела? Правильно?
Наши союзники те, против которых Америка. Это наши союзники. А против Ирана Америка. Значит, Иран наш союзник.
Не, ну мы для них работаем. Я, по крайней мере, работаю на заводе имени Орджоникидзе. Мы делаем для них атомную электростанцию, по крайней мере, делали. Я думаю, что мы все-таки союзники с ними. Нам это было выгодно, по крайней мере. Мы тогда в командировке ездили. Сейчас, по-моему, заказов нет. Мы сейчас больше делаем заказ основной государственный. Не знаю, с кем мы больше, наверное, поддерживаем отношения нормально. Те нам, наверное, и союзники. Экономически, а какие еще у нас могут быть? Такое ощущение, что у нас все враги. Я не знаю. Из бывшего соцлагеря у нас, по-моему, все враги.
Царь Александр II, по-моему, он говорит, у России два друга, флот и армия, а у нас ни флота, ни армии, значит, нет друзей, остальные враги кругом.
Я считаю, что Иран дружественный, потому что страна тоже нормальная, богатая.
Ну, это без понятия даже. Ну, Иран как нормальная вроде страна, можно считать союзником.
Так в Климовске отвечали на вопрос, считаете ли вы Иран союзником России. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
8:40 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас слово моему коллеге Дмитрию Волчику, который познакомит вас с панорамой культурных событий.
—
Израильский историк, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Саул Фридлендер удостоен главной награды Франкфуртской книжной ярмарки премии мира за свои работы по документации Холокоста. Признание человеческого достоинства является основой для мира, и Фридлендер вернул достоинство миллионам убитых, говорится в заявлении Ассоциации германских книготорговцев, вручавшей награду. Одна из самых известных работ Фридлендера – двухтомное исследование «Третий рейх и евреи». Премия мира Франкфуртской книжной ярмарки вручается с 1950 года. Среди последних ее лауреатов – немецкий социолог Вольф Липениес, турецкий писатель Орхан Памук и бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Рок-концерт в Тель-Авиве, запланированный в поддержку инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта, отменен. Организация «Один голос» со штаб-квартиры в Нью-Йорке планировала провести одновременно концерты в Тель-Авиве и в Иерихоне на западном берегу реки Иордан. Иерихонский концерт был отменен из-за угроз взорвать офис «Одного голоса». Затем из «Солидарности» был отменен и концерт в Тель-Авиве. На концерте планировалось выступление канадской рок-звезды Брайана Адамса. Организация «Один голос» намерена собрать миллион подписей израильтян и палестинцев с призывом достичь окончательного мирного соглашения к октябрю 2008 года. Планировалось, что вход на концерт будет бесплатным, но зрители должны будут подписать воззвание. Среди поддержавших инициативу – голливудские звезды Брэд Питт, Дженнифер Анистон, Дэнни Девита и Джейсон Александр. По решению прокуратуры Тулузы французский рок-музыкант Бертран Канта, приговоренный в 2004 году за убийство актрисы Мари Трентиньян к 8 годам тюремного заключения, будет досрочно освобожден из тюрьмы 16 октября. Канта жестоко избил свою подругу в июле 2003 года, когда они находились в Вильнюсе на съемках кинофильма, и от полученных травм она скончалась. В 2004 году Канта был экстрадирован из Литвы во Францию. Мать убитой, кинорежиссер Надин Трентиньян, пыталась воспрепятствовать досрочному освобождению Канта, однако ее прошения были отклонены. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует комедия «Почему я женился» с поп-звездой Джанет Джексон. Выручка от продажи билетов на этот фильм превысила 21 миллион долларов. Картина «План игры», возглавлявшая рейтинг две недели подряд, опустилась на второе место, заработав за уикенд 11,5 миллионов долларов.
Панораму культурных событий представил мой коллега Дмитрий Волчек. Ну а сейчас вновь слово Сергею Сининскому. Он расскажет о том, что Нобелевская премия нынешнего года по экономике присуждена трем американским экономистам Леониду Харвицу, Эрику Маскину и Роджану Майерсону. Итак, слово Сергею Сининскому.
Основополагающей для всей теории, называемой теперь в экономической науке теорией оптимизации экономических механизмов, считается одна из работ Леонида Харвица, опубликованная в 1960 году. В чем суть этого направления, наш собеседник в Калифорнии, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор Михаил Бернштам.
До начала работ Харвица и его коллег говорилось о том, что оптимальное размещение ресурсов в экономике связано только с теми ограничениями, которые даны природой и институциям. Как сам себя человек ведет в зависимости от стимулов, как-то не рассматривалось. И вот Харвиц, а потом его последователи, ввели стимулы, потому что именно стимулы соединяют эгоистический личный интерес человека с результатами его работы. От стимулов это зависит.
В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что одной из важнейших составляющих теории оптимизации экономических механизмов стала позже так называемая теория внедрения, разработанная другим Нобелевским лауреатом 2007 года профессором Эриком Маскином. Чему она посвящена? И к каким областям относятся работы профессора Роджера Майерсона?
Речь идет уже о конкретных приложениях в различных ситуациях, скажем, на кредитных рынках, которыми Маскин много занимался, или в политических организациях, как происходит приложение стимулов и оптимальной организации экономического производства к практической деятельности людей. Как раз тоже Майерсон делал прикладные работы, которые имеют, кстати, большое практическое значение, например, его работы о монополиях. А в принципе весь этот круг работ рассматривает каково оптимальное строение экономики и какова роль государства в сочетании со свободными рынками, какова оптимальная структура институционального устройства общества.
А как экономисты оценивают именно прикладное значение теории оптимизации экономических механизмов?
Обычно экономисты считают, что это очень абстрактная область математической экономики. На самом деле, мне кажется, что как раз прикладных результатов очень много, и они недооценены, потому что, скажем, работы Майерсона имеют большое значение для всех экспериментов, связанных с приватизацией в различных странах. Эрик Маскин делает очень много прикладных работ, в которых показано, как устойчивые демократические коалиции в различных обществах могут работать.
На наши вопросы отвечал из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
С Михаилом Бернштамом побеседовал мой коллега Сергей Синицкий. В Москве 8 часов 45 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня объявлен траур по погибшим при взрыве газа в Днепропетровске. В Тегеране сегодня проходит саммит прикаспийских государств. Совет Безопасности ООН продлил срок наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского конфликта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Костромы, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Кто возглавит Костромскую область? Главная тема последней недели всех средств массовой информации Костромы. Вот что пишет областная газета «Северная правда», цитирую. Кандидатов на пост губернатора нашей области два. Это сенатор Игорь Слюняев и председатель общественного фонда Александра Невского Николай Маслов. Оба не костромичи. Представить претендентов в Кострому приехал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко. Представление заочное. Самих кандидатов на встречах нет. Обсуждение идет за закрытыми дверями. Вот как комментирует его председатель общественной палаты Костромской области Владислав Кротов.
Обе кандидатуры получили полную поддержку от членов общественной палаты. Голосования как такового не было. Мы рассматривали их биографические данные и данные, изложенные людьми, которые с ними работали.
Депутаты областной думы от комментариев воздержались. Сочли публичное высказывание предпочтений какому-либо претенденту неэтичным, сообщает «Северная правда». Думе предстоит утвердить главу области после внесения его кандидатуры президентом до 19 октября. 23 октября костромские профсоюзы объявили днем протеста. Об этом рассказывает читателям муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Под руководством профсоюзов педагоги, врачи и социальные работники намерены провести пикет, требуя повышения заработной платы на обещанное правительством 15%. Индексация оплаты труда бюджетников должна была состояться с 1 сентября, пишет издание. Учителя, например, рассчитывали на прибавку в 800 рублей. Однако, по подсчетам профсоюзов, их заработная плата увеличится всего на 5-6%. Во время пикета бюджетники намерены обратиться к областным властям с просьбой возложить часть расходов на региональные и муниципальные бюджеты. 4 миллиона рублей заработала мошенница из Костромы, обманув сразу нескольких костромских и красносельских ювелиров. В рубрике «Криминальная хроника» пишет московский комсомолец в Костроме. По информации правоохранительных органов, схема преступлений проста. Заключив договор с производителем, женщина забирала изделия на реализацию. Однако впоследствии ни денег, ни товара ювелиры не получали. По факту мошенничества возбуждено 5 уголовных дел. Однако, как говорят в милиции, до сих пор неизвестно, где находятся все полученные подозреваемые ювелирные изделия. Если суд признает женщину виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы, констатирует московский комсомолец в Костроме. 8000 километров вдоль морских берегов страны собирается пройти заслуженный путешественник России костромич Георгий Карпенко. Специально для экспедиции построена ладья «Русь Святая». Именно на Волге в районе Ипатьевского монастыря судно было спущено на воду. «Русь Святая», хотя и не впечатляет размерами, рассказывает Костромская народная газета, ее хозяин всерьез намерен покорить Ледовитый океан. Как поморы в старину пройти северным морским путем? Георгий Карпенко уже дважды побывал на Северном полюсе на лыжах, а потом на баламутах. Экипаж состоит из 2 человек – Георгий Карпенко и белгородский священник Антон Смирнов. Им предстоит проделать путь 8000 километров. Старт назначен на весну из Архангельского порта, пишет Костромская народная газета. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вам программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об успехах в борьбе с раком удивляющих экспертов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывшему начальнику американской тюрьмы в Ираке, где содержался перед казнью Саддам Хусейн, грозит пожизненное заключение, если он будет признан виновным по нескольким обвинениям, самые серьезных из которых – пособничество врагу. В понедельник в Кувейте начались заседания американского военного трибунала, на котором рассматривается необычное дело подполковника Уильяма Стила, самого высокопоставленного американского военного, обвиненного в сговоре с врагом. Согласно обвинению, главное преступление подполковника заключалось в том, что он предоставлял заключенным возможность звонить по непрослушиваемому мобильному телефону. Среди более мелких прегрешений, вменяемых в вину бывшему начальнику тюрьмы, хранение дома секретной информации, внеуставные отношения с иракской переводчицей и отказ выполнять приказы. Адвокаты подполковника утверждают, что в своих действиях он руководствовался человеколюбием. Он, например, заплатил из собственного кармана за краску для волос и кубинские сигары, доставленные в камеру Саддаму Хусейну. Таким образом, бывший начальник тюрьмы пытался улучшить имидж американцев в Ираке и завоевать сердца иракцев. Так говорят адвокаты. Служба в армии становится все более выгодным делом для американцев, особенно для высококвалифицированных военных. Необходимость ведения 2 военных операций в Ираке и Афганистане заставила министра обороны Роберта Гейтса подписать директиву о расширении численности личного состава вооруженных сил на 65 тысяч человек и увеличении вознаграждения за армейскую службу. В понедельник заместитель министра обороны Дэвид Чу заявил о том, что в будущем году на различные премиальные выплаты будет израсходовано 200 миллионов долларов. Средний размер годового бонуса составит около 10 тысяч долларов. Добровольцы, записавшиеся в армию в этом году, получат по 20 тысяч долларов поощрительных в дополнение к обычному жалованию солдата-первогодка. У американских командос будет еще более сильный стимул для продолжения службы в армии – 90-тысячная добавка к зарплате. Высшим офицерам, выслужившим пенсию, будет предложено по 150 тысяч, если они согласятся продлить свои контракты. Пентагон объясняет такую щедрость жесткой конкуренцией с частным сектором, который переманивает квалифицированных военных высокими зарплатами. В таких условиях порой чувство патриотизма эффективно подкрепляется денежными бонусами. Глобус Гитлера, доставшийся в качестве трофея 62 года назад американскому офицеру, будет продан с аукциона в Сан-Франциско. Джон Барсамян закончил войну в Баварских Альпах, неподалеку от ставки Гитлера «Орлиное гнездо». По словам 90-летнего ветерана, когда он попал в помещение, принадлежавшее фюреру, из них уже было вынесено все, имевшее хоть какую-нибудь ценность. Была ободрана даже кожаная обшивка диванов и кресел. Небольшой же глобус по какой-то причине никого не заинтересовал. Законопослушный американец получил официальное разрешение на отправку домой в качестве трофеев глобуса, пистолета и кинжала, найденных им в резиденции Гитлера. В течение десятилетий о существовании реликвии знали только его близкие друзья. Организаторы аукциона оценили глобус Гитлера сравнительно недорого – 15-20 тысяч долларов. О почти невероятном успехе в борьбе с раком отчитались в понедельник американские врачи. Как выяснилось, смертность от раковых заболеваний снижалась в Соединенных Штатах с 2002 по 2004 год на 2 с небольшим процентом в год, в то время как за предыдущие десятилетия эта цифра равнялась лишь 1%. Почти откровенно изумленные этим достижением, американские специалисты гораздо увереннее говорят сейчас о его истоках. Слово Яну Рунову. Речь идет о таких видах рака, как рак легких, предстательной железы и прямой и толстой кишки у мужчин, а также рак груди и толстой кишки у женщин. По данным исследований, значительнее всего снизились заболевания раком груди у женщин, начиная с 2001 года. Предполагается, что причина этого в ограничении использования гормональной терапии. Что касается рака прямой и толстой кишки, то здесь снижение смертности у мужчин и женщин связывают с удалением полипов до того, как они переродятся в раковые. Полипы вырезаются во время колоноскопии, которую рекомендуется делать людям старше 50 лет. Означает ли все это, что Америка идет к победе над самой страшной болезнью современного мира? Вот какие выводы из этого сообщения сделал директор Американского совета по науке и здравоохранению Джефф Стайер. Смертность от раковых заболеваний будет падать и далее, если мы будем правильно себя вести. Прежде всего, надо продолжать интенсивную борьбу с курением, потому что смертность от рака легких снижается не так быстро. Интересно то, что долгое время даже в научно-медицинских кругах муссируются предположения об эпидемии раковых заболеваний. Но опубликованные ныне данные показывают, что такой эпидемии нет. Сам факт снижения смертности от рака показывает сомнительность целого ряда утверждений. Например, нас пугали тем, что развитию рака способствуют продукты питания, подвергшиеся модификации с помощью генной инженерии. Мы в Америке с каждым годом все больше употребляем эти продукты, а раковых заболеваний становится в последние годы меньше. В Европе действуют очень жесткие ограничения на использование химии, но нынешние данные о падении смертности от рака в Америке, а не в Европе, показывают, что не столько в борьбе с химией надо искать причину снижения смертности, сколько в ранней диагностике и в раннем обнаружении рака простаты, желудка, кишечника, в своевременном удалении полипов, которые ведут к раку, и в отказе от курения. Вот на что мы должны направить наши усилия. По мнению президента Американского общества клинической онкологии Нэнси Дэвидсон, долговременное инвестирование государственных средств в раковые исследования начинают приносить плоды. Но чтобы еще больше ускорить процесс или хотя бы сохранить нынешние темпы, считает она, надо увеличивать, а не сокращать финансирование научно-медицинских исследований. Однако после 2004 года в Соединенных Штатах финансирование фактически уменьшилось на 12%.
Вы слушали программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. Ну а сейчас пришла пора зачитать ответы наших слушателей на вопрос. Вопрос звучал так: считаете ли вы, что Иран союзник России? Сергей Митрофанов из Москвы пишет: Иран и США являются союзниками России в равной мере. Иран не союзник и не враг России. Ответ от Михаила. Господа майоровы пишут: почему бы и нет, что Ирану остается. Хорошая компания там подбирается, особенно с Туркменистаном, и опять мы впереди планеты всей. Татьяна пишет: Иран — тоталитарная страна. Президент Ирана считает, что Израиль должен быть стерт с лица земли. Он ненавидит Америку. Путину все это нравится, он не разборчив в дружбе, и это плохо. Еще один ответ. Желательно Иран сделать мирным союзником России. Путину желаем успеха. Ольга из Москвы. Доброе утро, пишут нам. Простите, до подписи пока не добрался. Константин. В окружении военных блоков и недругов Иран и Россия – товарищи по несчастью. Несколько парадоксальный вывод Константина. Между Россией и Ираном установились партнерские отношения, особенно в области высоких технологий. Интересные проекты в авиастроении, отмечает Сергей из Москвы. И последний ответ. То, что Россия дружит с Ираном, за это ее могут уволить из большой восьмерки. Поэтому нужно брать пример с Запада и научиться себя вести на международной арене, чтобы строить с Западом демократию по всему миру. Ответ Станислава Павловича. Это были ответы на вопрос, считаете ли вы, что Иран союзник России. А мы на этом завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Михаил Касторов, ведущий Алексей Кузнецов. И слушайте программу «Свобода в 9» через 7 минут на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.